Сегодня хотел бы вместе с вами читать из Нагорной проповеди, рассуждать о том, как нам надо побеждать врагов, если они у нас, конечно, есть. Какая форма взаимоотношения с ними? Евангелие от Матфея, 5 глава, начнем с 38 стиха. Матфея 5, 38. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Контекст. Христос говорит, контекст этих слов, Христос говорит свою очень известную Нагорную проповедь народу, который был в то время под оккупацией. Самое большое благословение народа израильского пришло именно в то время, когда они были под оккупацией Римской империи. Не тогда, когда у них был рассвет какого-нибудь самодержавия, рассвет царства было, не тогда. А пришел именно тогда Мессия, когда они были несвободны, когда стояли римские гарнизоны по всем большим городам, и они вынуждены были согласовывать многие свои действия вот с этими оккупационными властями. Рассвет христианства, рождение церкви, проповедь церкви, распространение ее проходило именно в этот период. Бог посчитал, что именно в этот период наиболее будет полезным и воля его совершаться в народе израильском. Ну, наверное, потому что они не могли, может быть, жить в такой вот самостийности. Они жили очень много периодов своей жизни, очень много лет в своей истории, не жили под чьей-то властью, под чьим-то влиянием, как результат их неправильных отношений с Богом и друг с другом. И вот мы читаем эти слова. И здесь много написано, кто сказано древним «око за око и зуб за зуб». О чем это говорится? Христос упоминает юридическую заповедь, которая была дана, юридическая норма закона о соразмерности наказания. Наказание виновнику должно быть неотъемлемой частью. Это должно взять на себя государство. Это не должен был делать каждый сам человек. Он здесь говорит о юридической норме, о неизбежности наказания и о соразмерности наказания. Если кто-то ударил тебя, например, по одной щеке или выбил, например, в результате какой-то драки или повредил тебе один глаз, ты не должен его полностью истребить, этого человека. Ответное наказание должно быть соразмерным нанесенному ущербу. Вот о чем Христос говорит. И было в Моисеевом законе. И дальше он говорит, а я говорю вам, ударили тебя по одной щеке, подставь ему и другую. Христос говорит здесь о личных взаимоотношениях. Он переводит вот эту юридическую норму в личные взаимоотношения между людьми. И дальше он говорит, кто захочет судиться, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И дальше он говорит, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Я бы хотел говорить сегодня о поприще. Что значит идти второе поприще? Что это такое вообще поприще? И почему Христос говорит, если кто-то принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два? Поприще, как у нас здесь приведено, или римская миля, она примерно равнялась одной версте или одному километру. И оккупационные войска, римские войска, имели право на завоеванные ими территории пользоваться помощью и услугами местного населения. Но они были ограничены. Они не могли, например, взять человека, снять его с работы и забрать его там на месяц куда-то. Они не имели права. Была соразмерность. Они могли взять человека, и он мог, римский воин, принудить местного жителя нести одну римскую милю. Примерно, скажем так, 1 километр. Нести поклажу римского солдата. А потом он должен был его отпустить. Отпустить домой. Если ему необходимо было еще идти, он должен был найти еще кого-то. И такая вот повинность была. Евреям это крайне не нравилось. Чтобы какие-то оккупанты вообще ходили по их земле святой, а еще заставляли их носить свое оружие. Их душа просто этого не выдерживала. И Христос им говорит: кто принудит тебя идти с ним одно поприще, ты не остановись через 1 километр и не скажи: ну, наконец. И ноги отряхни. Нет. Ты скажи: а я вот теперь еще 1 милю пронесу твой рюкзак или твои доспехи. И ты увидишь, как это подействует на этого человека, что окажется не он сильнее тебя, что он заставил тебя пронести этот километр свою поклажу, а ты сильнее его духовно, ты морально сильнее этого человека. И кто принудит тебя идти с ним 1 поприще, иди с ним 2. Сделай то, что не вкладывается в разум твоего обидчика. Сделай то, что не может он понять. У него был, как говорят люди, срыв шаблона. Он понимает, что ответка должна прийти соответствующим образом, а она пришла совсем другая. Человек будет в непонятном таком состоянии. Слово Божие говорит: собирайте горящие уголья на голову ваших врагов. Как это нести или идти второе поприще? Я хотел бы предложить вам пример, и в чем благословение второго поприща. Я хотел бы сегодня говорить о благословении второго поприща и говорить о том, насколько это важно и насколько заповедь эта, которую Христос дает, повеление, точнее, которое Христос дает, иди с ним второе поприще, насколько оно бывает благословенным. Для примера, мы вернемся в Ветхий Завет и посмотрим одну интересную историю. 24 глава книги «Бытие». Авраам состарился, и он посылает своего тоже немолодого управителя, звали его Елиезер, которому было примерно 85 лет. Он посылает его с особой миссией пойти в далекую сторону, он сказал ему какую, на родину наших родственников туда, и там найти и привести жену моему сыну Исааку. Почему-то он не отправил самого Исаака, чтобы, может быть, не было какого-то влияния, чтобы он не смотрел там на тактико-технические данные этой невесты, потому что у него может быть не такой точный уже выбор. А он отправил с этой миссией самого доверенного своего слугу, который был вот в его доме. И приходит этот Елиезер во главе каравана, очень важная миссия, важная процессия. Он мотивированный, этот человек, у него целый караван, подарки у него, деньги у него, ресурсы есть. И он сидит в засаде около колодца и ждет. Девушки сюда выходят воду черпать, сидит, отдыхает и ждет. Сейчас женщины выходят, девушки выходят черпать воду. И вот выходит одна девушка, стройная, красивая, пришла, начерпала воды. Он побежал к ней навстречу и говорит: дай мне воды напиться. Он принуждает ее дать ему воды напиться. Это первое поприще. Дай мне воды напиться. Она поит его. Но то, что потом делает она, это является вторым поприщем. Она говорит: пей, господин мой, я и верблюдам твоим начерпаю, напою верблюдов. Вот об этом он ее не просил. Об этом он даже не намекал. Она не знала, с какой целью он пришел. Этот уважаемый, престарелый человек. Молодая девушка могла бы просто пробежать мимо такого пожилого человека. Но она остановилась. Она увидела, с какого он каравана. Она увидела его верблюдов, посчитала их. Говорит: пей, господин мой, я верблюдов твоих напою. Вот это уже второе поприще. Это пример второго поприща. Как напоить верблюдов? Это не просто взять, купить бутылку минералки и дать человеку попить. Это не просто купить буханку хлеба и дать человеку попить. Это ничего для нас не стоит. И то мы иногда это не делаем. А что сделала Ревека? Она обрекла себя минимум на 2-3 часа работы. Нелегкой работы. 10 верблюдов пьют примерно после пустыни перехода примерно по 10 ведер каждый. примерно 100 литров каждый и 10 верблюдов. Простая арифметика Пупкина нам подскажет, что это примерно тонна воды. И вот начерпать этим водоносом, потому что она бежала к нему навстречу, или он побежал, то есть колодец внизу, верблюды стоят там, наверху, и она бегает. Тонну воды черпает вот этим ведром, можно сказать, или водоносом. Сколько это за... Может быть, одно ведро, может быть, там примерно 2-3 хоть минуты, но 2-3 часа надо потратить, чтобы начерпать тонну воды. Представьте, тонну воды надо начерпать. И вот этим водоносом своим наносить. Она обрекла себя на нелегкое второе поприще. Это может быть даже больше, чем пройти километр. Километр пройти, ну что тут пройти километр? Она обрекла себя на больше. Она не знала, что это конкурс. Она не знала, что это кастинг. Лучшую девушку выбирают с этого места для того, чтобы она стала женой сына господина. Она не знала этого. Она просто работала. Она не знала о молитве этого Елиезера. Она не знала о его миссии. Она просто выполняла свое дело. Она старалась быть полезной там, где она есть. Она не знала, у нее не было Евангелия, она не читала Нагорную проповедь, она не знала, что такое второе поприще, слова такого, может, не знала. Но она служила и старалась быть полезной там, где она есть. За это время Елиезер многое что увидел. Он увидел, что она не просто красивая, увидел, что она сильная. У нее хорошо развито тело, она не задыхается, как она, когда она бегает. То есть она не такая квелая. Он понимает, что она выдержит хорошую дорогу, она родит детей, она будет хорошей, здоровой женой для... Он многое что посмотрел. Увидел, что она добрая, к тому же. Увидел, что она такая коммуникабельная. Все, что надо ему, он увидел. И он понял, что это ответ на его молитву. Обычно люди стараются сделать меньше, а зарплату попросить побольше. Так же или нет? Чтобы зарплата была большая, а работы было мало. Мы так все хотим. Мы устраиваемся на такую работу. Как говорят люди, мне делают вид, что платят, а я делаю вид, что работаю. И мы все друг друга обманываем. Работодатели и работники. Так это все происходит. Но принцип Ревекки был другой. Ее принцип был такой, что быть полезной там, где ты есть. Делать добро там, где ты есть. Тебе попросили сделать. Она сделала, но потом сказала, я сделаю тебе больше, чем ты меня попросил. И мы увидим три благословения Ревекки в результате ее второго поприща. Три благословения Ревекки. Знаете, благословение, во-первых, самой Ревекки. Она лично получила благословение. Устроилась ее судьба. Она стала невестой, потом она стала женой, потом она стала матерью, хозяйкой, она стала прародительницей огромного рода, народа целого, поколений целых. И она стала прародительницей самого Мессии. Через нее прошла вот эта нить, красная нить искупления, через нее прошло. Христос как-то сказал в этой же самой Нагорной проповеди 7.2, «Какую меру мерите, такую вам отмерено будет». Помните слова? Иными словами, Христос говорит, вы сами выбираете мерку, которой вам Бог будет наливать или насыпать благословение. Выбрали стаканчик, начерпнули, дали Елиезеру попить. И говорит, ну все, дедушка, давай, до свидания. Ну, такое благословение мы в жизни и получим. Ревекка решила, она не знала ни о чем, она просто жила так. Она взяла вот это благословение и стала черпать. Вот ее мера. Ее мера была объемная мера. Она начерпала тонну благословения, если так можно сказать условно. И Господь излил на нее обильное благословение. На эту девушку, на эту женщину, на эту мать. Он излил благословение. Она сегодня, вы знаете, вписана в историю народа израильского, в историю рождения Мессии. Она вписана туда. Это Ревека. Она получила это благословение, потому что она выбрала мерку, которая ей будет отсыпать или наливать благословение. Второе благословение – это благословение ее семьи. Ее семья получила благословение. Они, вы знаете, на самом деле это большая проблема. Не только вырастить молодежь, сына или дочку, а вот замуж попробуйте их выдать. Голова зачешется, слезы польются, ножки склонятся в молитве перед Господом. Или вы будете молить: «Господи, услышь, Господи, помилуй», или «пронеси», или наоборот «пошли». Это тоже очень непростое дело. Ее семья получила благословение. И тем более сразу. Сразу они получили золотые украшения, они получили еще что-то там, какие-то браслеты, золотые изделия, и брат, и отец, и подарки они сразу получили. И потом они получили то, о чем они думали, может быть, молились, может быть, мечтали, как бы удачно. Что такое вуз? Выйти удачно замуж. Многие хотят, чтобы партия хорошая, как говорят люди, сложилась. А у нее сложилась партия. Ее забрали к их родственнику в надежные руки, и Господь ее таким образом устроил. Да, у нее не было легкой жизни, как и у всех, наверное, нет легкой семейной жизни, но у нее были благословения Божьи. Третье благословение Ревеки – это благословение ее потомков. Третье благословение Ревеки – это благословение ее потомков. Посмотрите, как изливались благословения потом на ее потомков. Вот мы живем, братья и сестры, мы находимся сейчас в Доме Божьем, а мы не знаем. Наша жизнь – это результат чьих молитв и благословений. Кто о нас молился? Кто за нас ходатайствовал Богу, когда мы Бога еще не искали? Результат чьих мы молитв? Почему мы имеем благословение в жизни? Кто сеял щедро, чтобы мы щедро пожинали в нашей жизни? Вполне возможно, как Ревека сеяла когда-то, ее дети потом пожинали. То же самое, возможно, и наши предки сеяли. Наши предки что-то делали, что-то вкладывали в нас, что-то делали ради Господа. И Господь дает нам вот эти благословения. И мы должны это понимать. Что не мы вдруг ниоткуда появились, и у нас все хорошо. Мы тоже результат чьих-то благословений. Так же, как наши дети будут пользоваться нашими благословениями или проклятиями. Поэтому мы должны знать, что то, что мы делаем, это однозначно отзовется в наших детях, в наших внуках. И у Ревеки это так было. И, возможно, мы сегодня сами пользуемся благословениями родителей, дедушек, бабушек и даже, может быть, более далеких родственников. Почему народ израильский вспомнил благословение Авраама, Исаака, Иакова, да пребудет с нами? Не всегда их вспоминали, и это на самом деле есть. Те обещания, которые Бог когда-то давал Аврааму, Он сказал: «Я благословлю потомство твое». Они были. И они никуда не деваются. Поэтому, братья и сестры, какое благословение мы имеем сами? Какое благословение имеет наша семья? Наши потомки? Являемся ли мы сами благословением для кого-то? Ведь самое большое благословение – это быть для кого-то благословением. Чтобы Бог через нас кого-то благословлял. Вот это есть полнота благословения – это самое большое благословение – быть для кого-то благословением. Когда у нас такой преизбыток благословения, что мы сами являемся для кого-то благословением. Это высшая степень благословения. Когда мы просим: «Господи, благослови, ну дай там денег немножко, здоровья, там еще чего-то». Это минимум. Это благословение «ловим капли», как в одном из псалме поем. Господь желает дать нам щедрую меру. Но Господь говорит: ты выбери мерку, к Какую меру мерите, такой вам будет отмерено. Выбирай мерку, которой ты хочешь, чтобы мерили тебе благословение. И Ревека не ошиблась. Она выбрала правильную мерку, и благословения пришли в ее жизнь, в жизнь ее семьи и в жизнь ее потомков. Пусть Господь нам поможет, братья и сестры, чтобы мы не боялись сделать что-то для Господа, не боялись проявить, может быть, какую-то отзывчивость человеку, который, может быть, даже что-то попросил сделать нас или, может быть, заставил. Мы по-разному имеем, вы знаете, взаимоотношения в церкви, смотрим, что кто-то делает порученное дело, ну, абы как, тяп-ляп. А кто-то делает порученное дело максимально хорошо. Максимально. Вот сколько он может, он вложится в это. И даже иногда сделает больше, чем его просят. Человек этот получает однозначно благословение, потому что он идет уже второе поприще, по пути второго поприща. Вот чему нас учит Господь. Он говорил эти слова в контексте израильским слушателям, своим еврейскому народу, который был под оккупацией. Он говорит, вы побеждаете этих римлян. Но не вашим восстанием. Вы побеждаете тем добром, которое вы сделаете. Принудят вас идти одно поприще. А вы возьмите, пройдите и второе. И вы увидите, что ваша возьмет. Ваша победа будет. Поэтому что хочется сказать? Апостол Павел сказал Галатам 6:9. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, запятая, если не слабеем. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И поэтому апостол Павел дальше римлянам пишет, 12 глава, 17 стих и так далее. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Вот о чем говорит Христос. Апостол Павел, можно сказать, понял эту истину второго благословения. Говорит, не будь побежден злом, не делай так, вот он мне сделал зло, и я ему сделаю. Ты наоборот, выбирай меру добра и начинай сеять, наливать своим недругам добра той меркой, какую хочешь, чтобы тебе отмерили. Не иди в русле чьих-то злых дел. Будь инициатором добрых взаимоотношений. Поэтому что можно, хочется сказать в заключении, братья и сестры. Второе поприще – это путь благословения. Ревека прошла этим путем и получила, можно сказать, три благословения, тройное благословение. Поэтому и нам надо идти этим путем. Что хочется практически сказать? Черпайте воду, подавайте воду, помогайте людям, друзьям Божьим, участвуйте в Божьих планах. В служении благословляйте Господа, благословляйте людей. Таким образом, мы выбираем себе мерку, которую Господь будет использовать, когда будет нас благословлять. Иной сверх меры бережлив, однако ж беднее. А иной сыплет щедро, и у него не убывает. Есть такой принцип, он заложен, даже мудрый Соломон говорил об этом. А иной сверх меры бережлив, и он все равно беднеет, а другой щедро насыпает, другим людям дает, и у него не убывает. Пусть Господь нам поможет испытать вот этот секрет благословения, секрет второго поприща. Идти по этому второму поприщу, черпать воду, давать, кормить голодного, делать то, что мы можем. И Господнее благословение, оно нас неизменно, однозначно настигнет. Аминь.